Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Особое мнение ведет Сергей Бунтман, а выражает особое мнение Леонид Радзиховский.
Твое особое мнение.
Нет, свое особое мнение. Не надо, не хочу я такого особого мнения.
Откуда ты знаешь, а может тебе понравится?
Да я заведомо не хочу. У меня есть вот свое, я за него держусь. А твое это твое. Я тут бессмысленно смотрю в окошко видеотрансляции, которая не идет. Я должен сказать, не идет видеотрансляция.
Это
радио
чтобы
есть,
я себя увереннее чувствовал, спокойнее.
Да, ты не думаешь, что я тебя обманываю, и ты можешь говорить все, что угодно в перерывах.
Ну так вот. Только дождаться бы его.
Скажи мне, пожалуйста, вот вчера посмотрели, был вчера видеоблог президента Медведева. Сегодня день памяти жертв репрессий. Но ты понимаешь, в чем дело? Да, президент Медведев сказал то, что в этот день должен сказать государственный деятель.
Так. Что от меня
хочешь? Почему это удивительно было для меня?
Например? Для тебя?
Да. Не думаю, что не только для меня.
Ну, это, согласись, вопрос к тебе, ты и ответь,
почему для тебя это было удивительно. Ну, ладно, хорошо. Не для меня. А вообще, может ли это быть удивительным?
Может.
Да.
Очень даже. Но, во-первых, я должен сказать, что просто чем чаще я пишу и говорю на эхе, что не надо все время говорить о прошлом, тем оно, значит, возвращается, как нарочно, за ноги хватает меня, во всяком случае. Вот. А на самом деле удивительно в том, что он говорил. Конечно, в том, что он говорил, абсолютно ничего удивительного нет. Президент Медведев сообщил, что 2x24, Волга впадает в Каспийское море и так далее. А удивительно только одно, до какой степени маразма и одичания наша страна докатилась. Вот это действительно удивительно. Это измеритель степени нашего маразма. Когда заявление о том, что людей убивать нехорошо, ни за что, ни про что, миллионы в лагеря отправлять нехорошо, ну и так далее, и так далее. Вообще вот не убий, не укради и тому подобные новости воспринимаются как свежая сенсация. Это, конечно, показатель того, до какой степени мы осатанели за последние годы. Мозги повытекали в значительной степени. Вот. Колени распрямились, грудь колесом, из глаз искры сыплются. Тяжелое зрелище. Когда каждый раз вот обсуждаются на полном серьезе такие темы, а хорошо ли было расстрелять N миллионов человек? И начинается яростная дискуссия. Не N миллионов, а М миллионов. И не миллионов, а сотен тысяч. И не человек, а каких-то там, значит, кто-то кулаки, кто-то, значит, какие-то еще. Ну, о чем это говорит? Ну, одичали люди, стоят на четвереньках, считая, что они распрямили колени. Непристойно лают, считая, что они ведут содержательную дискуссию. Кошмар. Кошмар. В этом смысле заявление Медведева само по себе абсолютно банальное, даже не просто банальное, а супербанальное. Впрочем, лидеры государства должны делать банальные заявления.
Да,
заявления,
и в нормальной обстановке, да, каждого,
как само собой,
30 октября, да, напоминать, что это было.
Ну, так сказать, да, проходная.
И как государство это воспринимает.
Да, сегодня 30 октября, день памяти миллионов людей, которых ни за что, ни про что взяли и убили. Поехали дальше. В нашей стране в ответ раздается, с одной стороны, звериный вой, ничем не мотивированный. А с другой стороны, радостное изумление. Смотри, пожалуйста, президент признал, что земля круглая, вращается, людей убивать нехорошо и так далее, и так далее. Ну, кошмар, еще раз могу, в десятый раз могу повторить.
Медведев констатировал элементарное незнание истории. Медведев сказал, что фальсификация истории – это и замазывание чернот в этой истории здесь. Дальше Медведев сказал, что необходимо...
Ну, а что, замазан чернот, это фальсификация, правильно?
Да, он сказал, что фальсификация – это и это, а не то, что мы привязываем, то, что государство привязывает к Второй мировой войне. И дальше он сказал, что необходимо сделать мемориалы, сделать музеи. Мемориалы имеется в виду не только общество, но и настоящие музейные комплексы. Побегут исполнять или нет? Вот что меня интересует.
Никто, естественно, не побежит исполнять, как не бегут исполнять и другие идеи, которые высказывает Медведев. Никто ничего не побежит. Но еще раз повторяю, Сереж, напоминание, что убивать людей нехорошо, не есть сенсация. Ужасной сенсацией является то, что это напоминание воспринимается как ценная политическая новость. Вот это действительно ужасная сенсация. Мемориалы, ну, надо ставить мемориалы. В Бутове надо поставить памятник Сталину, наконец, успокоиться. Вот все так горят желанием.
Спасибо, не надо.
Да нет, пусть постоит.
Не надо в Бутове.
На месте.
Я не хочу, чтобы мой дедушка лежал под памятником Сталину.
Ну, где-то рядом. Но, во всяком случае, на месте преступления полагаются какие-то улики, материальные улики оставлять. Вот. Ну, в общем, понимаешь, я еще раз, в тысячный раз говорю, в десятитысячный. Очень печально, что мы должны такие вещи обсуждать, ибо ничего нового тут сказать нельзя. Нормальные знают, ненормальные тоже знают. Знают все, только одни из известного факта делают простой вывод. Убийство есть действие нехорошее, а другие из того же факта делают вывод. Убийство есть действие хорошее. Переубедить этих людей, очевидно, невозможно, поскольку никаких логических доводов тут нет. Это просто система ценностей. Одни считают, что убивать хорошо, а другие считают, что убивать нехорошо. Одни считают, что безнаказанно людей казнить неправильно, а другие считают, что правильно. Тут договориться невозможно. Печально, что этих других в нашей стране такое количество, что это является предметом для долгих и содержательных дискуссий.
Да, но тем не менее, я не согласен с тобой. Мне кажется, что нужно вспоминать это всегда начальству, всегда подчеркивать.
Вспоминать
каждый,
полезно. Но,
каждый раз, по каждому случаю, и все время тыкать перстом.
Понимаешь, когда об этом говорили первые разы, там, в 50-е годы, люди чего-то не знали. Ну, еще кто-то не знал, что... Ну, теперь знают абсолютно все все. Даже не хотят, но знают. Но если знают и не воспринимают, ну, значит, не воспринимают. Ну,
что с ним? Мы продолжим через минуту. Особое мнение. Увы, без видеотрансляции. Не работает. Нет связи с сервером.
Зимние шины Pirelli серия 2 гарантируют безопасность и настоящий драйв. Неважно, какой машиной вы управляете, благодаря инновационным материалам и технологиям, зимние шины нового поколения Pirelli серия 2 обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой при любых погодных условиях. Pirelli – сила эмоций в надежности. Мобильность больше не зависит от времени года.
Чтобы смотреть в будущее уверенно, создавайте резервы. ОАО «АКБ Связьбанк» представляет вклады. Сберегательный резерв, пополняемый резерв, управляемый резерв, VIP-резерв, специальные вклады для пенсионеров, 13-я пенсия и пенсионный резерв. Телефон контакт-центра 8 800 200 ровно 2303. Лицензия Банка России 1470 от 15 ноября 2002 года. Главный акционер Связьбанка – Внешэкономбанк.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Радзиховский. Программу ведет Сергей Бунтман. Видеотрансляция у нас не работает. Зато есть радио, слушайте. Зато есть телевидение. Кто имеет возможность, смотрите.
Первый канал.
Что?
Первый канал смотрите.
Я потом тебе объясню. Ага. Вот, это немножко другое место.
Извини.
Хорошо. Потом. Сейчас вернемся к разнообразным дискуссиям. Уже не о прошлом, а о настоящем. Настоящем и будущем.
Слава
это
Богу.
Смертная казнь. Кончается у нас срок моратория, потому что у нас суды будут повсеместно суды присяжных. Самое трогательное в этом заключается в том, что из-под судов присяжных увели, например, терроризм. А если есть суд присяжных, напоминаю всем, что можно возвращать смертную казнь. Так можно, нельзя, нужно. И даже не потому, что из Совета Европы нас выпрут.
Ну, значит, давай разделим. Значит, что будет практически? Естественно, смертную казнь никто не вернет. Это абсолютно очевидно.
Уверен?
100%. И не вернут ее ровно потому, о чем ты сказал, ради Совета Европы. Это абсолютно бесспорно, тут даже обсуждать нечего. Второе. С точки зрения общества, все опросы говорят, что народ алчит крови, ждет возвращения смертной казни. там, где по одним опросам 70%, по другим 60%, ну, в общем, большинство подавляющее. Я думаю, что наша страна в этом смысле совершенно не оригинальна. В большинстве стран, тех, где ее отменили, отменили сегодня смертную казнь, по-моему, в 90 странах из 170, кажется, которые существуют. Так вот, я думаю, что в большинстве стран, где ее отменили, сделали это против желания народа, потому что люди, ну, не то чтобы верят, что это эффективное средство предупреждения преступлений, но просто жаждут мести. С клинком в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Ну, вообще, это как-то инстинкт человека.
Какой инстинкт?
Ну, какой инстинкт? Око за око, зуб за зуб, смерть за смерть.
Инстинкт,
тысячи лет. Ну, тысячи лет на этом стояла практически любая культура. Я не знаю, может быть, были какие-то культуры, которые этот принцип не исповедовали, но я, честно говоря, таких не слыхал. Значит, я сам был много лет, выступал неоднократно и здесь, и не здесь, как практический сторонник смертной казни. Значит, ну, в последнее время, надо сказать, я пересмотрел свою точку зрения, сейчас объясню, почему. Значит, почему я был практическим сторонником? Да не почему, по инстинкту. Значит, статистика, социология, психология дают разные заключения. Как известно, где два ученых, там три мнения. Одни говорят, что от отмены смертной казни преступность не уменьшается. Другие говорят, что в этом случае она, мол, увеличивается. Одни говорят, что страх смертной казни имеет громадное значение для преступников, другие говорят, никакого, и приводят классические примеры, как во время казней в Англии карманники обчищали карманы зевак, а в то время за карманные кражи тоже вешали. То есть до такой степени не боялись, что, глядя на то, как других вешают, сами спешили поскорее на эшафот. Поэтому я думаю, что тайна сия велика есть, и никто толком со твердой статистикой не может ответить. Отмена смертной казни уменьшает количество преступлений, увеличивает количество преступлений или оставляет неизменным количество преступлений. Я думаю, что если твердого научного ответа нет, а эксперты спорят, то самое простое прийти к элементарной точке зрения, не больно-то это влияет. Если влияет, то в пределах статистической погрешности. Вот, теперь, значит, другой момент, тоже крайне распространенный, что противники смертной казни говорят, что нельзя это делать, потому что бывают судебные ошибки. Но, видите ли, по этой логике и в тюрьму людей сажать нехорошо, потому что очевидно, что бывают судебные ошибки, а если тебя закатали лет на 30...
Нет, это судебная ошибка непоправима.
А если тебя закатали лет на 30, ты ее поправишь, так реально
говоря? Ну, за 30
говоря.
Лет можно поправить,
вот,
всё-таки
разве что...
есть теоретическая возможность.
Во! Разве что за 30 лет есть теоретическая возможность. Мы с тобой, помнится, в какой-то передаче обсуждали фильм этот французский, когда человека отправили в Гайану или куда там, в Гвиану.
Да, это французская Гвиана.
Французская Гвиана.
Каенна.
Каенна, да. Отправили его пожизненно, письма оттуда не идут, голуби почтовые не летают, адвокаты туда не ездят, священники это место забыли. Все равно как сквозь землю провалился. Кричи, пищи, ничего не добьешься. Если тебе дали пожизненное, по ошибке, допустим, ну и сиди себе пожизненно. Пожизненно ты не посидишь, лет через пять помрешь, ни одна собака тебя не поправит. То есть практическая вероятность исправления неправильного приговора, я думаю, очень близка к нулю. Очень близка к нулю. Еще есть соображение, что не государство дало человеку жизнь, и не государство эту жизнь отбирать. Логично. А свободу мне государство дало? Нет, не государство. Как оно у меня отбирает свободу? Значит, в тюрьмы сажать тоже не надо. То есть на уровне казуистики, силлогистики и так далее, на каждый аргумент легко находится контраргумент.
Ну, немножко такой демагогический.
Немножко демагогический.
Даже немножко, я бы сказал.
А вот мне кажется, что как раз в пределах обычной человеческой
демагожки. Обычной демагогической нормы.
Да, обычной демагожки, плюс-минус. Значит, что же на самом деле, с моей точки зрения, почему действительно все-таки вот... Да, и последнее, самое главное, что вообще все эти разговоры, это вот ведут, когда не о чем говорить, вот светские беседы есть там о погоде, политические беседы о смертной казни. Почему? Потому что даже в советские времена, но я не беру, естественно, сталинский период, а вот в 70-е годы, когда смертная казнь широко применялась, я специально смотрел статистику. Знаешь, сколько казнили в год?
Сколько?
Порядка 300-400 казней.
Но это немало.
Немало. А знаешь, сколько убийств тогда было в год? Казнили только за убийства, на самом деле.
Но были, нет, экономические преступления.
Но были совершенно особо... абсолютно исключительные случаи. Один раз.
Магазин «Океан» и
да,
там что-нибудь
один
в этом
раз
роде.
Абсолютный преступник Хрущев, которого самого за это в любой нормальной стране, если не казнили, то посадили бы, ввел закон и задним числом после принятия закона судили людей по закону, которые приняли уже после того, как их арестовали, и расстрелял валютчиков. Это было абсолютное преступление,
да,
чистое преступление. И расстрелял еще несколько сот так называемых экономических преступников. Но это была чисто, вот это, кстати, чисто сталинская такая расправа. Вот. И еще были, после этого были абсолютно исключительные дела. Вот действительно дело «Океан», там одного расстреляли, еще расстреляли одного в Ростове, но это абсолютно исключительно. 99,9 за убийство. Так вот. В год казнили порядка 300-400 убийц. А, кстати, почти ни одного случая, я не знаю, чтобы задним числом выяснилось, что казнили невиновных.
А выясняли ли?
Выясняли, иногда родственники-то оставались. Вот, казнили 300-400 человек, а убийств тогда было меньше, чем сейчас, но тоже десятки тысяч, 15-20 тысяч убийств. Мораль. Казнили не за убийство, потому что из 100 убийц казнили одного. Казнили за какие-то феноменальные убийства. Или если ты убил сына секретаря райкома. Или если ты убил там 5 человек. Или если ты убил беременную женщину. То есть, короче говоря, это были абсолютно исключительные случаи. Практического, широкого, практического значения на самом деле эта мера даже тогда не имела. А сейчас, если бы это, предположим, ввели и казнили бы в год 3 человек... при 30 тысячах убийств ежегодно. Понятно, что это чисто символическая мера. Таким образом, практическое значение проблемы близко к нулю. Но значение, мне кажется, здесь абсолютно непрактическое. Значит, я еще раз повторяю, с моей точки зрения, аргументы в пользу практического значения или практической вредности смертной казни примерно равны друг другу и равны нулю. Аргумент здесь только один, другой. Это чисто моральный, этический, если хочешь, философский аргумент. И философский этот аргумент заключается в следующем, что тысячелетия человеческое общество было построено на том, что убийство человека есть дело абсолютно естественное. Убийство человека государством, властью, начальством и так далее. На этом стояла вся человеческая цивилизация.
Ну, где-то уж больше не стоит, она на чем-то другом стоит-то все-таки.
Вот. И только в этом смысле, в смысле перемены тех китов, на которых лежит земля-матушка, в этом смысле отмена смертной казни есть абсолютно принципиальное и исключительно важное дело. Еще раз повторяю, не в практическом плане, не в уголовно-процессуальном плане, а исключительно в нравственном и философском плане. Меняется парадигма человеческой цивилизации. Почему она меняется? Почему во времена религиозные, во времена христианства тебя ударят по левой щеке, подставь правую щеку, казнили тысячами и самыми зверскими и изуверскими способами? Почему во времена, о которых принято говорить, вот тогда была нравственность, там, значит, святые, подвижники, мученики, схимники и так далее, и так далее. Казнили, резали, вешали, кипяток в горло заливали, расплавленный свинец в горло заливали, как нефиг делать. А теперь, когда все говорят, совершенно безнравственное общество, в Бога не верит, распустились до предела, и так далее, и так далее, и так далее. В это время прежняя нравственная максима, которая состоит в том, что государство имеет право убивать людей в мирной жизни. Вот эта нравственная максима вылезает из-под людей, и влезает другая нравственная максима, а именно, государство убивать людей права не имеет. Разумеется, речь идет не просто о людях, а о людях ужасных, о людях чудовищных, о людях, которые, по сути, людьми не являются, о всякого рода чикатилах там, значит, и так далее, и так далее. Мне, как человеку, вот как Достоевский говорил, с моим евклидовским умом, сие неприятно и непонятно. Как простой человек, я считаю, что таких людей, такие существа, таких выродков, как хотите назовите, необходимо уничтожать. Но как человек разумный, к как человек, живущий в этой эпохе, я признаю тот факт, что время необратимо меняется. Будем надеяться, что оно меняется, хоть нам это, мне лично это, и непонятно, и неприятно, и у меня вызывает отторжение, но все-таки надеюсь, что это умнее время, умнее меня, что эти новые нравственные правила лучше меня, и что они меняют человечество в лучшую, хотя и недоступную мне сторону. Таким образом, принципиальное значение этого – это просто один из симптомов, очень важных симптомов, изменения общей морально-этической атмосферы в человеческом обществе. Общество, которое десятки тысяч лет легче легкого признавало право на убийство, это право больше не признает. Будем надеяться, что за этим последует и следующий самоочевидный шаг.
Какой?
Сегодня государство признает по-прежнему право убивать людей на войне. То есть право государств воевать и уничтожать людей. Разумеется, все воюют всегда только с оборонительными целями, только с благороднейшими целями, только с целями сохранения территории, сохранения того, сохранения сего, восстановления. Я надеюсь, сегодня нам кажется, ну как же можно не воевать, если нападают, если сепаратисты, если террористы, если то, если все. Как же не отвечать им, что ждать им всех перерезать, что ли? Логично, абсолютно логично. Но вчера нам казалось столь же очевидным, как же можно не казнить маньяков, убийц, да, и так далее. Да. Я надеюсь, что в новое время, которое только начинается, может, через 100 лет, через 200, человечество придет действительно к тотальному табу, в том числе и на войны. Разумеется, завтра,
но
и послезавтра этого не будет.
Есть один все-таки нюанс. Смертную казнь можно отменить в отдельно взятой стране, в отдельно взятом сообществе. Точно. Война – такое дело, которое можно отменить только всем колхозам.
Хотя и здесь есть определенные элементы, связанные, например, с взаимным страхом. Вот, скажем, перерыв, да? Окей.
Да, сейчас, с взаимным страхом. Мы через 3 минуты продолжим. Увы, нет никакой трансляции у нас видео, но зато есть радио и телевидение. Через 3 минуты встречаемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Радзиховский, третье и заключительное действие «Особого мнения». Вот смотри, президент Эквадора Рафаэль Корреа.
Так про войны-то мы с тобой.
Да. Страх,
чтобы
страх,
президент этот Эквадора шел бы, он, знаешь.
Как шел бы? Ты что? Это такой прорыв российской дипломатии. Я тебе потом расскажу.
Слушай, если
давай
бы я тебе скажу про этот президент Эквадора одной, если бы он взял с собой эту Южную Осетию, вот это был бы действительно прорыв. Но он же ее не взял, но и нам оставил.
Нельзя с собой отнести.
Ну, так и все.
Унести, ну что ты.
Да, так про войны. Понимаешь, в чем дело? Ведь вся история человечества – это была история войн, так? Значит, все-таки в этом смысле перемены гигантские, не меньшие, чем перемены в технологии войн, физической технологии. Великие страны между собой воевали всю дорогу, это было их единственное развлечение. После 1945 года великие ядерные страны между собой не воюют, равновесие страха, это немало. Дальше. Вообще войны теперь стараются производить с какими-то невероятными ужимками и прыжками, которые сроду никому в голову не приходили. Решение ООН требуется. Оправдываются, что вот мы где воевали. Когда это такое было? То есть изменения гигантские. Наконец, войны-то как ведут? Какое-то там умное оружие. Убьет больше крику, шуму. Когда это людей вообще считали? Чем больше убьешь, тем лучше. Чем больше убьешь, тем больше орденов получишь. В этом деле громаднейшие перемены. Это очевидно совершенно. Если даже взять последнее великое достижение русского оружия – победу над грозной грузинской армией в тяжелейшей изнурительной борьбе.
Да.
Но на самом-то деле, что бы было…
Россия была на волоске.
Ну, так ясное дело, уже грузинская кавалерия рвалась к Москве, видели мы их. Что бы раньше-то было? В 21-м году, между прочим. Орджоникидзе вошел в Грузию, сам за неделю ее оккупировал, и точка, вышиб это правительство Жордания сотоварищей в Париж, никто и не пикнул. Сейчас… Долго извинялись, объяснялись, да мы не то, да мы не хотели, да мы вы нас неправильно поняли, там, в Европе, перед Европой объяснялись. Это Россия-то. Американцы там, как убьют лишнего там человека, значит, в Афганистане, долго репу чешут, да вы простите, да мы не хотели, да мы не знали, да мы не думали.
Они притворяются.
Так ясное дело, но лицемерие – основа нравственности, с этого началось. израильтяне там одного палестинца убьют, все мировые СМИ орут неделю об этой новости, так? То есть войны изменились очень сильно. Я не хочу сказать, что мы на пороге того, что они отомрут как рудимент. Нет, мы далеко от этого. И, может быть, нас ожидают еще крайне интересные сюрпризы в этом вопросе.
Но считали, что с изобретением пулемета «Максим» все, война становится бессмысленной.
Правильно. И, кстати, не ошиблись. Потому что с изобретением...
Что следующие войны были абсолютно,
абсолютно бессмысленны. С изобретением пулемета «Максим» началась Первая мировая война, которая не принесла победы никому. Одни несчастья. Вот. Ну, а Вторая мировая война – это была уже операция по удалению всем известного гнойника. Вот. Но дело не в этом. Я просто хочу сказать, что, казалось бы, бессмысленная, бессмысленнейшая утопия о вечном мире и о мире без войн, которую, как известно, Кант сочинил в конце XVIII века. Вот, эта бессмысленнейшая утопия стала абсолютной реальностью в Европе, то есть просто полной реальностью, кроме вот крохотной войны в Югославии, это за 70 почти лет. И я думаю, что мы очень близки к тому, что это начнет расширяться и на другие регионы. То есть мы действительно вступаем, хотим мы этого или не хотим, готовы мы к этому или не готовы, в какую-то другую эпоху, отнюдь, может быть, не золотую, может быть, ужасную. В этой эпохе масса вещей нам непонятных. От узаконенных браков между однополыми людьми до массы других непонятных нам вещей. Может быть, эта эпоха будет нерелигиозная. Но в этой эпохе есть какие-то новые аксиомы. А аксиомы уже бессмысленно обсуждать. Вот они есть и все. Вот есть аксиома. Людей убивать нельзя.
А как насчет столкновения цивилизаций? А в других местах растет совершенно другое.
Растет. Но, кстати сказать, это тоже, мне кажется, некоторый миф. Потому что вот, значит, этот рост мирового терроризма, это, понимаешь, с чем сравнивать? Если вы будете сравнивать с тем, сколько стоила человеческая жизнь в той же Азии и на том же Ближнем Востоке в 20-30-е годы только 20 века, и то громадная разница. Если вы будете сравнивать с тем, какой терроризм царил в Европе 100 лет назад, когда, значит, королей, министров и прочих убивали, как семечки лущили. То есть разговоры о том, что резко вырос мировой терроризм, это тоже в некотором смысле с чем сравнивать. Разговоры от большой сытости. Ну, в общем, это отдельная долгая песня, наверное, может быть, не в этой программе. В принципе, об этом можно было бы поговорить.
Да, Леонид Радзиховский, ну, значит, ты пошел дальше, и все-таки ты сделался противником смертной казни, что хорошо.
Ну, признал по факту.
Что хорошо.
Время меняется,
и мы меняемся вместе с ним. Не знаю, как у нас будет, кстати, здесь все говорят про Любовь Слизьку, которая здесь целый перечень выдала, в том числе экономические преступления, за которые она считает нужно расстреливать.
Ах, кокетка. Ну, значит, она кокетливая женщина.
Да ладно,
я давно это знаю.
Да ладно, все. Я очень
милая кокетка.
Очень хочу пригласить в клинч, как именно Любовь.
Я же тебе говорю, она милая кокетка. Она хочет с тобой пококетничать.
Да не со мной, а с противником по клинчу.
Да? Ну, не важно.
Я-то что, я буду сидеть здесь и только и рулить всем.
Милая кокетка. Кстати сказать, я понимаю Любовь Константиновну, ее гнев праведный. Ее все время обокрали. У скромного депутата Государственной Думы вынесли ценности, насколько я помню, там что-то на несколько миллионов долларов.
Что ж ты так женщину-то обижаешь?
Почему обижаю? Я наоборот хочу сказать, что скромный депутат, но я прошу прощения. Депутат, она не скромная, она очень очаровательная, милая, кокетливая, симпатичная женщина. Ее обокрали, массу ценностей унесли. Естественно, вскипела горючая кровь, и отмщение ищет. Тут я как раз прекрасно
мне это кажется,
понимаю.
Мне кажется, ты упрощаешь позицию Любовь.
Ну, может быть.
Кстати, на Слизьке. Просто как-то.
Нет, ну первое у меня вырвалось, и... очевидно, кокетка. Я высоко ценю дамское кокетство.
Да я тебя посажу вот против тогда Любови Константиновны.
Я не выдержу.
Ты
я
не
сломаюсь
выдержу.
Сразу. Я
хорошо,
растекусь.
Тогда твоя понимаешь? Кандидатура отметается сразу же.
Кстати сказать, чтобы она не подала в суд, она настолько кокетлива, что это может и не на миллионы вынесли. Помню, там были какие-то бриллианты,
ты
векселя.
Смотри, ты все-таки это как-то так снабдил.
Бриллианты,
бумагами.
Векселя, иконы какие-то.
Да сколько не вынесли, воровство и воровство.
Убивать.
Это нехорошая вещь.
Рубить беспощадно.
Но только что ты же был противником смертной казни.
Когда Слизька сказала, что она за, понимаешь, все. Есть вещи, против которых
все
не
пойдут. Все понятно, никакого клинча. Да, с тобой никакого клинча.
Со Слизкой никогда.
Последний раз тебя спрашиваю. Ты не хочешь про эквадорского президента поговорить?
Сереж, про эквадорского президента я уже сказал. Если бы он забрал заодно Южную Осетию, снял с нас эту проблему,
я понимаю, но
это
какой
был бы
прорыв?
Подарок.
И причем одна схема. Появляется идея о вертолетах, или о чем-нибудь еще подобном, и сразу серьезное рассмотрение, если эти страны, молодые гордые демократии, вдруг обратятся.
Весьма ты верно сказал. И сразу серьезное рассмотрение, есть ли эти страны. Он садится на вертолет, облетает этот регион, ему показывают, что эти страны есть. Он, президент Эквадора, научается произносить эти непростые для эквадорца, я думаю, слова, и все. А и бумажки? На радостях.
А бумажки ему не хватит с гербом?
Что значит бумажки с гербом? Посмотреть надо, ведь известно, что бывают подчас...
Думаешь, Чавес смотрел?
Я верю в Чавеса, конечно. Конечно. Я мог бы рассказать, но это когда отключат трансляцию, как именно... Я видел просто, как Чавес покупал у нас вертолеты, но это слишком игривая сцена. Не рискую рассказать при всех. Тебе отдельно.
И как ты думаешь, хватит у России вертолетов на все страны, чтобы они признали?
Ну, развивать... У нас же впереди модернизационный прорыв. Я так его понимаю, что мы будем производить все больше вертолетов, поставлять их все большему количеству стран, и все большее количество стран будет признавать Южную Осетию и Ингушетию. А к тому моменту... Ой, Ингушетию, прошу прощения.
Это ты,
Абхазию.
Это совершенно
Абхазия,
политически,
Абхазия.
Я бы сказал,
Абхазию.
Близорукое заявление.
В десятый раз. Абхазию. Ингушетию признавать не надо, это неделимая составная часть Российской Федерации.
А почему ты именно так оговорился?
Оговорка по, хотел сказать, по Аушеву, нет. Оговорка нет, просто нет. Вот такая, знаешь, что-то думал в этот момент, а о чем уже не помню. Короче говоря, я теперь понимаю, какая у нас будет модернизационная история. Мы будем развивать свою промышленность, свою экономику, соответственно, поставлять в новые страны. И знаком международного признания нашей модернизации будет то, что эти страны в обмен на нашу превосходную технику будут признавать Южную Осетию и Абхазию, а вовсе не то, о чем я говорил только что.
А может быть, это все эти горы хлама старого, например?
Это ты о чем?
Я говорю о технике. Может, их просто здесь еще и выгодно. Горы хлама в обмен на политические и геополитические уступки.
В обмен на горы бумажек.
Ну да.
Ну да. Нет, ну вот, например, модернизационный проект. Многие страны Латинской Америки признали Южную Осетию, так? А почему не прорыть канал, например, между Латинской Америкой и Южной Осетией?
Там океан есть.
Так я тебе и говорю, это не просто так.
Целых
это...
два, смотря в какую сторону смотреть.
Это надо прикинуть. Это серьезное модернизационное движение. Оно требует абсолютно новых технологий. При современных технологиях это сделать невозможно. Это гигантский геополитический прорыв, согласись. Действительно,
какие
принципиальный
откаты?
Прорыв.
Какие откаты?
При чем тут откаты? Я тебя о модернизациях,
я не
а ты об откатах.
Ой,
разумеется,
извини.
Нет.
Извини, пожалуйста.
Это вот действительно удачное соединение технологического прорыва, геополитического прорыва и просто политического прорыва. То есть это вот действительно триединство такое. В этом, я думаю, глубокий, скрытый, сакральный, если угодно, смысл всех этих действий. Действительно, почему признают только страны из совсем другого полушария? Вот, может быть, в этом и состоит задумка.
А тоннель, значит, сквозь землю, да, просто?
Это другой вариант.
Ой, ладно, потом это поговорим, хорошо. Вариант. Леонид Радзиховский, это было особое мнение. Всего всем доброго.